You are listening to CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian.
Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Итак, добрый вечер. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу субботнюю вечернюю передачу. И напоминаем, нас можно слушать на любых мобильных устройствах, в операционных системах Windows, iOS и Android. Для этого нужно зайти на веб-сайт нашаволна.com на своих смартфонах и планшетах. Ну что ж, а сейчас мы начинаем. Это «Наша волна», радио Большого Ванкувера.
А я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, они найдут ее вдали. Так продолжают птиц полет, так уплывают корабли. Один, одна, знаешь, сколько раз вспоминал тебя, и ты была со мной. Она прощается со мной, мы не увидимся теперь, и гонит осень облака, и я смотрю издалека. Один, одна, знаешь, сколько раз вспоминал тебя, и ты была со мной. Смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат, и вот они к тебе плывут. Один, одна, знаешь, сколько раз вспоминал тебя, и ты была со мной.
Можно слушать в прямом эфире не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах, в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Федеральное бюро расследований раскрыло ячейку неонацистов, готовящихся к расовой войне. Об этом сообщает ABC News. По данным правоохранителей, группировка «База» была создана в июле 2018 года белыми националистами, готовящимися создать так называемое «белое этногосударство». Прием в группировку проводился по заявкам. Руководители «Базы» были особенно заинтересованы в претендентах с военным прошлым и опытом работы со взрывчатыми веществами. Участники неонацистской группировки общались друг с другом через онлайн-платформы и зашифрованные приложения, а также секретные чат-комнаты. В них неонацисты обсуждали акты насилия в отношении представителей меньшинств, в том числе евреев и афроамериканцев, способы изготовления самодельных взрывных устройств. В ходе обысков у одного из задержанных были обнаружены видеозаписи с тренировок участников в военном учебном лагере. Специалисты пока не знают, сколько последователей у организации, и опасаются, что сообщники могут быть и за рубежом. Тем не менее, следователи пришли к выводу, что члены базы были разделены на несколько региональных отделений, обладавших достаточной автономностью. Организация была раскрыта благодаря внедрившемуся в нее сотруднику ФБР, который работал под прикрытием в течение нескольких месяцев. Он участвовал в боевой подготовке с тремя членами базы, планировавших заговор с целью убийства двух членов антифа-активистов. Отмечается, что расследование велось на фоне повышенного внимания к терроризму внутри страны и распространению идеи белого превосходства.
FM-101.9.
Неизвестный открыл стрельбу в центральном районе Сиэтла. Один человек погиб, пятеро получили ранения. Их госпитализировали, один в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Твиттере полицейского управления города. Как уточнили стражи порядка, подозреваемому удалось сбежать с места происшествия. По сведениям телеканала ABC, стрельба произошла в месте, популярном среди туристов. По предварительным данным, у злоумышленника не было сообщников. Центральное командование Народно-освободительной армии Китая, НОАК, решило отправить военных медиков в Ухань для борьбы с распространением вспышки коронавируса. Ожидается, что они будут размещены в городских больницах, где будут помогать местным врачам и медсестрам, которые борются с эпидемией. Ранее, 24 января, также стало известно, что Министерство культуры и туризма КНР велело турагентствам приостановить продажу турпакетов для путешествий по стране и за ее пределами в рамках борьбы с распространением нового вируса. Количество случаев заражения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, превысило 900 человек. Растет число летальных исходов. Это следует из опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР информационных сообщений. Город Ухань, с которого началось распространение коронавируса, оказался на осадном положении. Возникли дефицит продуктов, паника, начались драки за еду. По последним данным, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое. 34 человека вылечены и уже покинули медицинский учреждения. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания, передает ТАСС.
Наша волна.
Далее. В Цюрихе противники Всемирного экономического форума ВЭФ вступили в столкновение с полицейскими, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Об этом сообщила швейцарская полиция. Согласно ее данным, радикально настроенные демонстранты зажигали фаеры и бросали в полицейских бутылки. Три человека были задержаны. Один из прохожих получил ожоги. Кроме того, был ранен полицейский. Беспорядки произошли в ходе согласованной с властями акции «Цюрих против ВЭФ», в которой приняли участие несколько сотен человек. Еще в городе Ротамзе, в земле Баден-Вюртемберг, на юго-западе Германии, произошла стрельба. Полиция сообщает о шестерых погибших. Стрелок задержан. Помимо погибших, есть пострадавшие. В полиции не уточнили их количество. По словам представителя полиции, в преступлении нет признаков экстремизма. Он охарактеризовал происшествие как преступление на почве личных отношений.
FM-101.9.
Ну и напоследок о стихиях. Жители стран Восточной Африки страдают от худшего за 25 лет нашествия саранчи. Миллион насекомых уничтожили десятки тысяч гектаров сельхозугодий. Полчища взрослых саранчи вместе с ветром могут преодолевать до 150 километров в день. А еще сильные дожди, обрушившиеся на северо-запад Мадагаскара, стали причиной гибели 21 человека. Еще 20 считаются пропавшими без вести, передает Associated Press. Стихия отрезала северо-запад от остальной части страны, так как 700 метров, соединяющие районы дороги, смыто ливнем.
Наша волна. Волна.
Еще о трагедиях. Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 20. Об этом сообщила полиция страны. Извержение на острове Уайт-Айленд произошло 9 декабря. В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек, несколько групп туристов и их сопровождающие. И в Европе число жертв разгула стихии в Испании увеличилось до 10. Еще 4 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Также сообщается о десятках пострадавших. Речь идет об одной из самых сильных бурь в Испании за последние годы.
FM-101.9.
А у нас в Ванкувере на следующей неделе особых изменений не предвидится. Температура воздуха около 7-8 градусов выше нуля. И снова дожди. Ну что ж, а мы продолжаем.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
закончен бал. На сцене ночь, седой швейцар погонит прочь. Проходит жизнь в похмелье дней. Седой старик захлопнет дверь. Если сможешь, встань. Если сможешь, пой. Если веришь нам, то будем пить до дна. На дворе зима, а в душе огонь. Если сможешь, пой.
Передачу можно слушать в прямом эфире, не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
В Ванкувере 6 часов 14 минут.
И рекламка.
This is a very serious shindig announcement. The shindig finalists will be announced live on CITR at 8 a.m. on Wednesday, January 29th, just in time for the finals on Friday, January 31st at Redgate Art Society. So tune in to 101.9 FM or on CITR.ca at 8 a.m. on Wednesday, January 29th, to find out who will be playing in the Shindig 2020 Finals.
Ну что ж, а мы продолжаем. Продолжаем рассказы об искусстве. Необыкновенная серия событий произошла в галерее современного искусства Риччи Одди в итальянском городе Пьяченца. Полиция задержала пару злоумышленников после того, как они прислали в местную газету «Либерта» письмо с признанием в преступлении, совершенном 2 с лишним десятка лет назад. Цитирую. «Мы – авторы кражи портрета девушки Климта, и мы сделали городу подарок, вернув холст», написали мужчины, которым сейчас за 60 лет.
Пара была частью криминальной цепочки, члены которой несут ответственность за ряд краж со взломом в этой области страны. Письмо было адресовано одному из журналистов газеты «Эрманио Мариани». Он брал интервью у одного из бандитов, когда тот был осужден за квартирное ограбление несколько лет назад.
Картину нашли садовники 10 декабря, когда очищали внешнюю стену галереи от плюща. Холст был упакован в мешок для мусора и спрятан в нише за секретной панелью. В прошлую пятницу эксперты, которых пригласила итальянская прокуратура, подтвердили подлинность работы и пару подвергли допросу.
На самом деле, как утверждает адвокат злоумышленников Гвидо Гулиери, его подзащитные еще 4 года назад сообщили полиции адрес дома, в котором, по их словам, все это время хранилась картина. Некоторые детали остаются неясными. Но эти люди всегда утверждали, что все это время картина находилась не в нише, сказал юрист в интервью газете «Гардиан». «Я не технический эксперт, но она получила бы повреждения, если бы хранилась в стене все эти годы».
А история, которую поведали подозреваемые, подтверждается выводами команды консерваторов, которые заявили, что портрет находится в хорошем состоянии. Маловероятно, что картина, хранившаяся в стене альковы в течение 23 лет, осталась бы полностью неповрежденной. Свое недавнее признание воры сделали спустя более 20 лет после кражи, совершенной 22 февраля 1997 года, приурочив его к истечению срока давности преступления.
Поскольку им грозит тюремное заключение за другую кражу со взломом, они, возможно, пытались использовать картину Климта в качестве разменной монеты, чтобы сократить свой срок. В признании они написали, что решили оповестить публику лишь после того, как будут уверены, что не совершат преступлений в дальнейшем. И добавили, что не предвидели вмешательства садовника, который, однако, лишь немного их опередил.
Признание совпало с приговором Верховного суда Италии. По сведениям Либерта, им теперь придется отбывать 7 лет и 2 месяца, а также и 4 года и 8 месяцев за кражу и получение краденого от объектов, включая виллы, квартиры и компании.
Полиция пока что не завершила расследование этого преступления. Но адвокат подозреваемых говорит, что его подзащитным не грозит срок за кражу Климта. «Это очень странная история», — заявил Гулиери. «Они могли бы продать полотно или сжечь, но хорошая новость в том, что мы нашли картину».
Да.
Утрачен твой пароль, и все как будто происходит не с тобой. Все сомнения, фейк, ты должен снять, сбросить этот блок. Наблюдатель ты или игрок? Нужно что-то менять, нужно что-то менять. Что-то менять, сидели в других, только теперь решать. Что-то менять.
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Всемирное антидопинговое агентство ВАДА временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию от работы. Об этом сообщает пресс-служба организации. По информации источника, лаборатория не сможет проводить анализы образцов крови и выполнять другие действия, связанные с биологическими паспортами спортсменов. Решение ВАДА останется в силе до дисциплинарного разбирательства. Глава российского антидопингового агентства Юрий Ганус уже заявил, что решение ВАДА не коснется спортсменов, поскольку ведомство работает с лабораториями Стокгольма, Кёльна, Гента и Лозанны, и они могут заменить московскую лабораторию, пока действует запрет на ее деятельность. А вот британское антидопинговое агентство UCAD отказалось передавать для перепроверки Всемирному антидопинговому агентству ВАДА допинг-пробы своего прославленного бегуна Мо Фары. Отказ в выдаче проб объяснили опасением, что там их испортят. По данным газеты «Телеграф», UCAD заблокировала извлечение образцов и готова противостоять любым попыткам ВАДА конфисковать запасы мочи и крови сэра Мо Фары. Генеральный директор UCAD Николь Сапстед заявила, что любой образец, собранный британскими антидопинговыми службами, является только их собственностью. Пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары вызвали интерес ВАДА в рамках расследования деятельности тренера Альберто Салазара, увлеченного в контрабанде тестостерона. Оно включало в себя и работу с образцами всех его бывших подопечных, которые должны быть повторно протестированы. По словам англичан, пробы должны храниться для более совершенной перепроверки через 10 лет. В случае же передачи пробирок ВАДА образцы могут испортиться. Образцы хранятся для повторного тестирования в будущем. Но если не будет достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что они содержат запрещенные вещества, извлечь мы их не дадим. Нельзя вскрывать образцы постоянно без всяких оснований. Риск их испортить огромный, заявила Сапстед. Британцы ранее отказали и американским коллегам из USADA, когда те ввели собственное расследование в отношении Салазара и как раз намеревались перепроверить пробы Фары с использованием новейших средств по обнаружению запрещенных веществ. Американский тренер Альберто Салазар, трудившийся в так называемом проекте «Орегон», в частности с Мо Фарой, использовал смеси из разрешенных препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. Шумиха вокруг британского бегуна началась из-за хакерской группы Fancy Bears, которая опубликовала список спортсменов, употреблявших допинг. Впоследствии продолжала появляться информация о применении Фарой запрещенных препаратов, но чиновники ВАДА решили закрыть глаза на обвинения в адрес спортсмена. Сам Фара заявил, что никогда не нарушал антидопинговые правила. В 2016 году бегун был посвящен в рыцари указом королевы Британии Елизаветы II. Кстати, о запретах. Единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Лисицкене рассматривает вариант подачи судебного иска на нынешнее и бывшее руководство Всероссийской Федерации Легкой Атлетики ВФЛА. Она будет требовать многомиллионной компенсации за моральные, имиджевые и материальные потери. Напомню, ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций World Athletics в связи с чередой допинговых нарушений. Из-за санкций, наложенных на ВФЛА, россияне до 31 декабря имели право выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов только при наличии специального разрешения. Однако теперь из-за разбирательств по делу Лысенко их лишили и этого. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. такие дни я был с собой в разлуке, и никого помочь мне не просил. И я хотел идти, куда попало, закрыть свой дом и не найти ключа. Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Петь меня никто не мог заставить. Молчание — начало всех начал. Но если плечи песни мне расправить, как трудно будет сделать так, чтоб я молчал. Осталось мало, и выпал снег и кровь не горяча. Я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча.
Ну что ж, мы продолжаем. Новости из Канады. Как сообщает издание Huffington Post, 30% канадцев не могут покрыть ежемесячные расходы, половина канадцев находится на грани банкротства. Об этом говорится в исследовании компании MNP. 29% респондентов заявили, что не справляются с ежемесячными расходами. Если учесть, что к концу месяца у 50% опрошенных канадцев осталось $200 и менее, цифра возрастает. Год назад $200 и менее отделяли 46% канадцев от банкротства.
В компании MNP сообщили, что канадцы уже не рассчитывают на то, что рассчитаются с долгами. Некоторые продолжают копить долги. Многие участники опроса заявили, что не смогут рассчитаться с долгами и через 5 лет. По данным Главного управления по вопросам банкротства, в период с ноября 2018 года по ноябрь 2019 количество заявок на банкротство в Канаде выросло на 8,9%. 0,9% по сравнению с данными за прошлый год.
Печальная статистика. Между прочим, число представителей коренного населения, находящихся в канадских тюрьмах, достигло рекордного уровня. Об этом сообщил омбудсмен по правам человека в уголовно-исправительной системе Иван Зингер. 30% всех заключенных являются представителями коренных народов. 42% заключенных в женских тюрьмах также являются представителями коренных народов.
Если тенденция сохранится, через 3 года каждый третий заключенный будет являться представителем коренного населения. Чиновник отметил, что коренное население составляет всего 5% населения Канады. Зингер призвал исправительную службу Канады принять меры. В исправительной службе Канады отметили, что агентство не несет ответственности за решение о вынесении приговоров. Тем не менее, они делают все возможное, чтобы вернуть представителей коренных народов к нормальной жизни в обществе.
Иван Зингер считает, что этого недостаточно. Чиновник указал на то, что заключенных из числа коренных народов чаще других отправляют в тюрьмы строгого режима и помещают в одиночные камеры. Представители коренных народов отбывают большую часть тюремного заключения за решеткой и чаще других совершают повторные преступления после освобождения. Омбудсмен считает, что исправительная служба должна быстрее давать коренному населению право на условно-досрочное освобождение. Цитирую, правительство Канады должно руководить процессом и направлять.
По его словам, еще ни одному правительству не удалось сократить количество представителей коренных народов в канадских тюрьмах. Заботу и уход за заключенными из числа коренных народов необходимо передать общинам коренных народов, считает чиновник. Он считает, что нужно улучшить программы реабилитации заключенных и назначить заместителем комиссара исправительных учреждений представителя коренного населения.
А, кстати, правительство Канады разрешило сотрудникам таможенных органов США обыскивать, допрашивать и задерживать пассажиров, направляющихся в США в аэропортах Канады. Изменения изложены в новом законе о предварительном досмотре. Правительство уверено, что закон обеспечит безопасность границ и облегчит поездки в США.
В 8 крупнейших аэропортах Канады уже появились зоны предварительного досмотра. Вскоре они появятся в большем количестве аэропортов и пунктов въезда. С одной стороны, закон облегчит канадцам прохождение таможни. Путешественникам не придется стоять в очереди на таможне в США. Таможенный контроль будет проходить в Канаде перед вылетом.
Ну а с другой стороны, канадцы не всегда смогут отказаться от поездки в США в последний момент. Если в момент прохождения таможни путешественник почувствует дискомфорт и передумает ехать в США, таможенник может начать допрашивать пассажира. До принятия закона граждане Канады могли отменить поездку и уехать домой. Теперь они могут быть задержаны и переданы канадским властям.
Если таможеннику покажется подозрительным отказ от поездки в последний момент, он может начать задавать вопросы. Если ему покажется, что пассажир говорит неправду, путешественника могут задержать. Адвокаты опасаются, что подобные ситуации коснутся людей ближневосточного происхождения.
В службе общественной безопасности Канады заверили, что путешественников не будут задерживать и допрашивать необоснованно. Путешественники, не нарушающие закон, не столкнутся с проблемами во время предварительного досмотра. Это лучше, чем прохождение таможни в США, где действуют другие законы, считают Джерри Бруно из Beyond Preclearance.
Сотрудники таможенной службы США, отвечающие за предварительный досмотр в Канаде, будут подчиняться законам Канады. Однако даже если таможенник нарушит закон, подать на него в суд будет невозможно, так как он будет защищен иммунитетом. Консультативная группа по предварительному досмотру будет принимать жалобы на работников таможенной службы.
В США пока нет зон предварительного досмотра для путешественников, направляющихся в Канаду. Однако в будущем они могут появиться. В 2019 году погранично-таможенная служба США выдала в 2 раза больше 5-летних запретов на въезд в страну путешественникам, пересекающим границу Канады и США, чем в 2018 году.
Еще. Региональная полиция Йорка арестовала 6 человек, в том числе 2 фармацевтов, которые подозреваются в торговле опиоидами. Расследование ведется уже несколько месяцев, и первые аресты были произведены еще в декабре.
Подозреваемые продавали таблетки, содержащие опиоиды. Полицейские конфисковали таблетки на общую сумму примерно в $500 000, а также в $220 000 наличными и пистолет.
Задержанным от 27 до 39 лет. Они жили в Торонто и в Воне. Ну а что у нас в Ванкувере после музыкальной паузы?
Да, давайте сделаем музыкальную паузу и продолжим.
То раскаянием, то страстью. Они хотели, чтоб я танцевала танго в моей постели ровно до 6 раунда. Сеанс окончен, это было сладко страшно, когда тебя будто сломать желает каждый. Готов маэстро, он включает новый таймер. Я свожу тебя с ума по звуке танго. Бокал холодно, по вина, ты просто ангел. Как жертву зверь сжимаешь нос мои запястья. Я променяла бы любовь на это счастье. Я как бумага сгораю дотла. Не нужно денег, не видишь, мне боль.
Часов 42,5 минуты в Ванкувере. Ну, что еще у нас происходит? Согласно новому исследованию UBC, это Университет Британской Колумбии, люди, которые живут менее чем в 50 метрах от главной дороги или менее чем в 150 метрах от шоссе, подвержены большему риску развития деменции или болезни Паркинсона. Исследователи изучили 678 тысяч взрослых, живущих в Ванкувере в период между 1994 и 1998 годами, а затем снова проконсультировались с ними в период с 1999 по 2003 год.
В итоге были выявлены 13 170 случаев деменции, 4210 случаев болезни Паркинсона, 1277 случаев болезни Альцгеймера и 658 случаев рассеянного склероза. Исследователи классифицировали различные категории дорог в зависимости от интенсивности движения и ширины полос движения.
Вот ведущий автор исследования, доктор Вейрон Ючи, рассказал CTV News Vancouver, что исследования, проведенные в непосредственной близости от главной транспортной магистрали, увеличило риск развития деменции на 14% и увеличило риск возникновения болезни Паркинсона на 7%.
Мы считаем, что загрязнение воздуха, связанное с движением, на самом деле способствует возникновению этих неврологических нарушений, сказала она. Исследователи обнаружили, что можно смягчить последствия загрязнения воздуха, жить в пределах 100 метров от зеленой зоны.
Расширение доступа к паркам является одной из целей, которой город Ванкувер поставил в своем плане действий по экологически чистому городу. Но, по мнению Совета парка, он не достиг цели, согласно которой все должны находиться в 5 минутах ходьбы от города.
Старший специалист по охране окружающей среды и устойчивому развитию Чет Таунсенд сказал в электронном письме CTV News Ванкувер: 99% людей находятся в 10 минутах ходьбы от парка или зеленой зоны. 80% находятся в 5 минутах ходьбы. Тем не менее, распределение неравномерно, и некоторые районы недооценены.
Кстати, он выделил Грэнвью, Вудленд и Фэрвью как районы, где сравнительно меньше парковых площадей на 1000 жителей. Другая цель состояла в том, чтобы посадить еще 150 тысяч деревьев в период между 2010 и 2020 годами. Таунсенд сказал, что Park Board планирует достичь этой цели к концу этого года. Посмотрим.
В свете старения населения Канады авторы исследования надеются, что городские планировщики примут к сведению свои выводы и найдут способы расширения доступа к зеленым зонам при одновременном сокращении трафика. Тем не менее, прогнозируется резкое увеличение числа случаев неврологических расстройств. Ну а больше о жизни Ванкувера вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс», нашего партнера.
Ну а пока меняем район жительства, если нет рядом парков. Мы продолжаем. 6:49. Нет, даже почти 50 минут. Впереди весна. Но вот знаете ли вы, что раскрыта опасность популярных солнцезащитных кремов? Активные ингредиенты в популярных солнцезащитных кремах могут проникать в кровь в количествах, превышающих безопасный уровень. К такому случаю пришли специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. И об этом сообщается в пресс-релизе на Medical Express.
В прошлом году исследователи определили 4 основных активных ингредиента косметических средств, которые попадали в кровоток испытуемых в концентрациях, намного превышающих 0,5 нанограммов на миллилитр. Это пороговое значение, установленное FDA, показывает, нужно ли проводить дополнительные исследования на безопасность. В новой работе с участием 48 добровольцев были раскрыты еще 3 потенциально опасных вещества.
Активные ингредиенты в большинстве солнцезащитных средств включают такие химические вещества, как авобензон, оксибензон и октокрилен и экамсула. Они поглощают ультрафиолетовое излучение солнца и превращают его в небольшое количество тепла. Хотя пока нет доказательств, что компоненты солнцезащитных средств могут нанести реальный вред человеческому организму, эти вещества, например, оксибензон, могут вызвать сбои в гормональном фоне.
Специалисты советуют использовать косметику для предотвращения более опасных повреждений и заболеваний, например, солнечных ожогов и рака кожи. Как альтернативу можно применять минеральные солнцезащитные кремы, которые содержат оксид цинка и диоксид титана.
Прислушайтесь. На всякий случай.
Куплю себе я модную панаму, костюмы, даже нижнее белье. И стану я неотразимым самым, не для кого, а только для нее. Но не совсем, конечно, и погоню я от себя жульем. Я стану без пяти минут безгрешным, не для кого, а только для нее.
Не просто радио.
Передачу можно слушать в прямом эфире не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
Наша волна. Волна.
Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы завершаем нашу передачу. Спасибо всем, кто провел этот час с нами.
А мы через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITI FM 101.9 и прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.
This is Hazy. You are listening to CITR 101.9 FM. Broadcasting Vancouver's haziest since 1950.
Gee, your station has a lot of problems.
Tell me about it. Just look at our morning guy.
Hello, this is Mole Man in the Morning. Good Mole Man to you. Today, part four of our series of the agonizing pain in which I live every day.
You're listening to CITR 101.9 FM in Vancouver, not the home of Mole Man in the Morning.
Never realizing my voice was an education.